Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, с праздниками вас.
С праздниками. На этой неделе мы отметили очень значимый праздник. Отметили торжественно. Кто-то пришел в храм, кто-то отстоял большие очереди с раннего утра, окунулся в прорубь. Кто-то пришел просто в храм, поставил свечки и помолился своим. Ну и, конечно, огромное количество людей пришли в храмы за святой крещенской водой. Батюшка, что происходит в этот день с водой? Какое чудо Господь являет нам вот в виде святой агиасмы?
Большое спасибо за вопрос и за то, как вы его закончили. Действительно, по-гречески святая вода называется агиасмой, то есть святыней. Ибо мы считаем воду, которая освящается в великий 20-й праздник крещения Господня, он же называется Богоявлением, особой святыней, и бережно к ней относимся. Чин великого освящения воды совершается в этот праздник дважды. Сначала в навечерие праздника, то есть в сочельник, день перед праздником, 18 января по новому стилю, а затем и в сам день праздника. Исторически, не так давно, века 17 в нашей русской церкви, мы совершаем два чина освящения. Раньше хватало одного раза, причем как раз-таки освящали воду именно в навечере. А вот освящать воду второй раз в день праздника стали подражание Иерусалимской церкви, которая в этот день традиционно выходила именно на воды реки Иордан, где и совершилось крещение Иисуса Христа пророком и предтечей Иоанном, и именно там освящать воду в воспоминании этого события. К слову, и сейчас эта традиция тоже нашла отражение и в наших русских реалиях. И если совершается двойное освящение, рядом с храмом есть источник, где обустроена купель, тогда принято воду 19 января, именно в сам день праздника, освящать в реках, озерах или других водоемах. В чем же святость этой воды? Когда мы говорим о святой воде, здесь не надо путать немножко понятия, которые подсказывают нам ассоциации. Это не из сказок мертвая и живая вода. Вот. И вода святая, освященная в церкви молитвой священника или архиерея, не обладает, естественно, такими чудодейственными способностями, которыми нам бы, может быть, и хотелось. Не воскрешает мертвых, не делает больных моментально в секунду здоровыми. Вот. Но при этом мы верим, что по нашей молитве к Господу и больной человек может выздороветь, и страдающий какими-то недугами, может быть, даже и духовными, обрести мир и покой в своей душе. И, безусловно, в качестве поддержания целостности и здравия нашего душевно-телесного состояния вода, освящаемая в этот день в храмах, является важной святыней. Мы ее храним в течение всего года. Хранится она обязательно в самом главном, самом святом месте в доме, там, где располагаются иконы, священные книги и прочие святыни дома. Вот. Многие замечают, что святая вода целый год, а порой и больше, не портится и не меняет своих свойств, остается буквально такой же, какой она была набрана, ни в чем не уступает свеженабранной святой воде. Это ее свойство, особенность, но ни в коем случае не исключительное. Не потому она называется святой, и вовсе не обязательно, что прям святая вода никогда не будет портиться. Это не ее главная задача. Главная задача святой воды – это, видимо, показать человеку то, что Господь не забывает его и свою благодать ему дарует. Вот так уж человек устроен.
Через воду.
Нам нужно, да, каким-то образом вещественным для себя получить вот это божественное благословение и благодать. Ведь посмотрите, сам Господь, видя это, дал нам таинство Евхаристии, причащение, совершать через хлеб и вино, которое затем претворятся в тело и кровь Господни. Мы совершаем таинство крещения детей и взрослых в воде, в таинстве, допустим, венчания задействована чаша с вином. Когда мы отпеваем человека, хороним, совершаем чин погребения, мы сыпем землю. Когда мы вспоминаем о еле освящения, таинстве соборования, мы помазываем маслом Человеку нужно какое-то вещественное, ну, доказательство, можно сказать, такое проявление, что эта благодать действительно на него сходит. И вот через святую воду мы видим, что Господь не забывает и не оставляет нас. Мы чаще забываем о нем. И вот святая вода является таким фактором, вы очень важно подметили, когда о Боге вспоминают большинство людей, приходят в храм за святой водой. Это, конечно, безусловно, не самое главное. Важно не сосуды свои святой водой наполнить, а сосуды души благодатью божественной. Но, может быть, через это соприкосновение многие наши соотечественники, сограждане, вот, братья и сестры по вере чуть больше уделяют времени Господу, чем обычно, приходя за святыней в храм и затем в течение года благоговейно ее употребляя. Так ее употреблять сказано в чине великого освящения. Мы просим благословения всем причащающихся, то есть употребляющих ее, мажущихся ею. И для окропления наших жилищ она, безусловно, и нужна. По благочестивой традиции, сложившейся в нашей русской церкви, святую воду принято употреблять ежедневно, натощак, обычно вместе со святой просфорой, с чтением специальной молитвы. Это не значит то, что если нам очень плохо или больно, мы не можем употребить святую воду в любой момент. Если человеку очень тяжелое состояние или он себя очень плохо чувствует, он с молитвой может и крещенской воды испить. Но из благоговения мы употребляем ее прежде всего, прежде всякого питья или пищи.
Обращаешь внимание на то, что многие люди приходят за крещенской водой с саночками, кто-то тащит тяжелые прямо сумки, набирает очень много или делает несколько поездок, объясняя тем, что добавить в рассаду, добавить в цветы, чтобы урожай был лучше, применять даже для мытья пола воду добавляют, вот такое объясняет. Действительно так можно?
Давайте здесь разделим. Дело в том, что святая вода, о которой мы говорили прямо сейчас, это не единственная святая вода, которая у нас есть в церкви. Мы говорим о чине великого освящения воды, которое совершается один раз в год, точнее два раза в сочельник, в сам день праздника Богоявления Господня. Именно эта вода и называется Богоявленской или по-другому Крещенской. Вот есть еще одно очень распространенное суеверие, что вода Крещенская, вода Богоявленская – это разные воды с разными свойствами. Ни в коем случае это одна и та же вода, потому что чин освящения он один и тот же. Вот. Эта вода, она особенная, и мы к ней по-особенному относимся. А вот для нужд, о которых вы, кстати, говорите, из благочестивых соображений добавлять не из магических, подчеркну, не в надежде, что вот я сейчас выпью чай со святой водой, и сразу во мне все изменится, и пойду, и экзамен на пятерку сдам, и проект рабочий закрою, и ребенка хорошего воспитаю. Нет, а из благоговения и из благочестивых соображений допускается добавлять святую воду в пищу, может быть, в растения, которые ухудшают свой рост, может быть, и огород окроплять и добавлять в рассаду. Но мне кажется, вот мыть пол – это уже излишнее. Все-таки по полу мы ходим грязной обувью, необходимо иметь благоговение к святыне. А вот вода, которая употребляется для этого, называется водой малого освящения. Часто в храмах совершаются обязательно в день престольного праздника, в день изнесения честных древ животворящего креста Господня. Ну и обычно на приходах эти молебны совершают достаточно регулярно, потому что всегда можно прийти и подать записочку, чтобы священник послужил молебен с освящением воды, принести свою или забрать из храма. Вот этого вода малого освящения, безусловно, она дается для более частых нужд верующим. Ее можно пить не только натощак. Это не умаляет ее святости, но отделяет ее от особенного нашего отношения к воде великого освящения, воде крещенской или богоявленской, святой Геасме.
Святитель Лука, архиепископ, врач, профессор, говорил о том, что нет лучшего лекарства для человека, чем святая вода. Батюшка, поясните, что это означает?
Я бы сказал, что все возможно верующему. Известны такие слова. И мы понимаем, когда обращаемся к Богу с верой, что где хочет Бог, да, говорят нам тексты богослужебных песнопений и богослужений, и где же хочет Бог, нарушается естество чин, то есть изменяется, делается другим. Вроде есть законы природы, но там, где Господь хочет, там все меняется. Мы даже вот в богослужениях, в крещениях поем, что Иордан повернулся вспять, потек в другую сторону даже. Да, у нас в церковном предании сохраняется это. Насколько поразило даже воды речные, морские, сам факт крещения Господня. Вот и то же самое связано с исцелением. Если наше исцеление необходимо нам, если нам здоровыми быть лучше и правильнее, чем больными, если мы этого очень горячо желаем и просим у Бога, то по вере нашей Господь исцеляет нас. И видимым подкреплением, таким орудием, органоном, лекарством и является святая вода. Но опять же, святая вода лечит только по вере нашей. Если мы будем относиться к ней как к лекарству, там по 15 раз в день по чайной ложке принимать натощак с приседаниями, вот, но не иметь веры, здесь ничего не получится. А вот вопрос веры очень тонок. Мы помним из Священного Писания, из Святого Евангелия, что если бы мы имели веру хоть с маленькое горчичное зерно, мы могли бы передвигать бы горы. Поэтому речь о том, что с помощью святой воды прям на 100% исцелиться, это очень тяжелый разговор. Но любому болящему с верой принимать святую воду во облегчение своей болезни, вот, в изменение собственного состояния. Ведь и болезнь собственную можно принимать по-разному. Можно относиться к этому как к бичу Божьему, как к проклятию или к напасти, где нет выхода. А можно видеть в этом божественную руку и промысел, видеть время для изменения собственной жизни, видеть то, ту точку отсчета, о которой, возможно, мы не думали, и принимать все, что нам говорят и врачи, и близкие, со смирением. Это тоже очень важно.
Ну, наверное, если бы не было веры в это, то не приходили бы люди каждый год в таком количестве, не запасали бы воду и не приносили бы ее домой.
Ну вот про веру и про количество стоит сказать. То, что когда люди идут с канистрами, это, конечно, вызывает умилительные улыбки, но это излишне, потому что святая вода не содержит в себе какого-то химического особенного свойства, которое можно потерять при разбавлении. Поэтому по нашей вере мы спокойно крещенскую воду, когда она заканчивается, разбавляем с простой водой, с молитвой, выливая святую воду крестом и радостно продолжаем пользоваться, употреблять, мазаться ею, кропить свое жилище и других людей дальше. Поэтому вполне возможно с небольшим количеством воды вернуться домой. Одно дело, если нужно раздать всем родственникам, но если только для самих себя, этого разбавления бояться не стоит.
Но я имела в виду, что в большом количестве люди приходят в это.
Это безусловно.
Да. И ставим мы, как вы уже сказали, святую воду к иконам, тоже к нашим святыням. Иконы. Что значит для православного человека иконы?
Да, я действительно так сказал. Дело в том, что долгое время у наших предков даже существовало такое понятие «красный угол», «святой уголок». Да? Сейчас в редком доме найдешь целый иконостас, кроме, может быть, людей воцерковленных. Дай Бог, чтобы в принципе в доме стояли иконы. Но раньше было принято, когда заходишь в дом, сразу вот тот угол, который бросается в глаза, человек должен снять шапку. Если мужчина, перекреститься, поклониться, затем уже кланяться хозяевам. Потому что этим показывалось, что человек ставит во главу угла своей жизни Бога, естественно, в доме выделяет самое лучшее место для него. И туда традиционно ставились святые иконы. Почему мы их называем святыми? Почему вообще у нас есть такое понятие изображения? Почему мы обращаемся к ним? Можно молиться и без изображений. Ведь действительно, если мы идем в дороге или находимся в далекой поездке, не имеем возможности посмотреть на лик святого, это не мешает нам молиться. Мы не можем сказать, что нет икон, я теперь перестану разговаривать с Богом. Но иконы помогают нам, помогают сосредоточить свои внутренние какие-то ходатайствования, прошения к Богу или его конкретным святым, к которым мы обращаемся с просьбой. В богословии есть такое сложное для понимания, но очень легкое в объяснении формулировка, что честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Мы, естественно, не молимся на доски, на деревяшки, на оргалит, на бумагу, на которой напечатана или написана икона. Мы, взирая на изображение, обращаемся к этим людям, к этим святым или к тем бесплотным силам, если они изображены. Ну, самый популярный пример – это фотографии. Ведь понятно, что сейчас все в телефоне, но совсем недавно еще мы постоянно печатали фотографии, и дома были у всех альбомы бумажные, чтобы их можно было посмотреть, показать. Многие носили и продолжают носить фотографии своих близких у себя в кошельках, у груди. И это очень важный момент, ведь когда человек уезжает или он далеко, то мы можем эту фотографию достать, повспоминать, даже поговорить о нем. И, может быть, даже в порыве чувств поцеловать. Но это не значит, да, что мы глупенькие люди, которые целуют бумажки. Мы понимаем, что это выражение наших чувств и эмоций. Вот поэтому мы также относимся к иконам. Мы в порыве наших чувств молитвенных, обращаемых к Богу, Его Пречистой Богоматери, к святым угодникам Божьим, мы эти иконы чтим, кадим их кадилом, в котором содержится фимиам, кланяемся им и целуем и изображения святых с благоговением. Поэтому, безусловно, те иконы, и которые в храмах висят или лежат на аналоях, которые находятся у нас дома, мы называем святыми, тем более, что каждую икону освящаем особым специальным чином с призыванием имени Божьего. Ну и помимо этого можно вспомнить об иконах особенных, которых мы называем чудотворными. Их, конечно, не такое огромное количество, редкий храм, в котором есть... Чтимые иконы есть в каждом храме. Где-то эта икона написана какими-то красками дорогими, где-то есть икона, которую собирали всем миром средства и написали или купили, где-то есть икона, которую привезли со святой земли. Но особо выделяются иконы, которые каким-то невероятным образом отделяются от всех остальных. И мы знаем о чудотворных иконах, по молитвам перед которыми не самой иконе, опять же, повторюсь, молится человек, а изображенным на ней святым, Господу или его Богоматери Пречистой, получает исцеление в болезнях, случаются великие чудеса, поэтому они и названы чудотворными. Бывает, что иконы мироточат, то есть внезапно на них начинают появляться капельки святого мира, такого необычного вещества, приятно пахнущего. Бывают и такие страшные случаи удивлениями своим, когда иконы кровоточат, когда иконы плачут. Вот ко всему, к этому церковь относится с особым вниманием. В нашей церкви существует специальная комиссия, которая занимается этими вопросами. Ну и в нашей епархии также есть чудотворные иконы.
Расскажите о
них. Иверская икона Божьей Матери, очень известный святой образ на горе Афон, когда было время богоборческое, когда люди боролись с иконами, думая, что это неверное проявление религиозного чувства человека, что к иконам стали относиться как к идолам, и старались иконы все уничтожить, сжечь, изломать. И вот одна женщина благочестивая, когда к ней ворвались помощник императора, воины, чтобы проверить ее дом на наличие иконы, увидели там икону Иверскую, один из воинов бросил свое копье и попал в щеку, в ланиту, так мы по-церковному называем Богоматери, и внезапно из нее, из этой иконы на месте прободения копьем полилась кровь. Вот. И, естественно, воины испугались, упали все ниц, а женщина не стала ждать, пока с иконой сделают что-то плохое, и отпустила ее по реке, и икона не упала, не утонула, естественно, она деревянная, но встала и ровно доплыла до Афона, до Святой горы, где вот она до сих пор хранится. Этот список афонской иконы Иверской Божьей Матери очень популярен в наших, в том числе и русских селениях. И вот список Иверской иконы Божьей Матери, который хранится в храме иконы Божьей Матери Скоропослушницы на станции Мочище, очень известен как наша одна из главных святынь Новосибирской епархии, Новосибирской митрополии. Множество фактов исцелений, чудотворений можно внимательно почитать. Были изданы специальные книги со свидетельствами об этом. Ну и каждый имеет возможность приехать в этот пока еще небольшой храм. Большой храм достраивается. Совсем скоро у нас будет возможность перенести эту великую святыню в более достойные чертоги. Также у нас есть святой источник, вот коли мы говорим о воде, в Лашке. Это уже немножко не наш район, но наша митрополия.
Наша область.
Вот, наша область. Поэтому тоже такое путешествие, паломничество можно, безусловно, совершить. И многие, я знаю, семьи, как и воцерковленные, так и не очень, в выходные дни стараются съездить туда. Кто-то даже в зимнее время окунается в святом источнике, кто-то набирает воду.
Вот оттуда-то много очень воды и вычерпывают.
Совершенно верно. Но она прибавляется. Почему источник? Ну, это вот уже более грустная такая история, потому что очень часто в новейшей истории нашей русской церкви источники стали бить в тех местах, где остались тела новомучеников. Вот. Был непростой период богоборчества в истории нашей страны, и когда для того, чтобы распрощаться с жизнью, было достаточно просто признать, что ты верующий человек. Уж тем более, особенно доставалось священнослужителям. И вот на этом месте в Ложке был лагерь трудовой, где огромное количество человек безвинно погибло, было умучено в трудах за исповедание своей веры, многие священнослужители погибли. И вот мы видим, что Господь своим чудом необычным показывает особую святость этого места, вот, значимость нашей веры, и в этом месте забил источник, который до сих пор люди подчеркивают необыкновенный вкус и святость этой воды, которая проявляется и в нашей бытовой жизни.
Многие, конечно, стараются и стремятся посетить святые места, святой Афон, Дивеево, Кипр, Крит, вот такие места, да. Но если нет возможности, да, конечно, можно, наверное, посетить святые места и по нашей области. Ну а если совсем нет возможности, то можно поклониться мощам святым. И в последнее время это стало возможным. Очень часто привозят в нашу епархию мощи святых, которым мы поклоняемся. Мы наблюдаем, что люди готовы стоять часами в этих очередях, чтобы помолиться у святыни – это особое почитание тоже.
Совершенно верно, вы правильно заметили. Мощи – это останки святых людей. У них не обязательно, у этих останков должна быть нетленность. То есть, конечно, мы особо почитаем нетленные мощи, когда мы видим, что по какому-то, вот, как я уже сказал, да, особому велению Божию, человеческое тело не разложилось, как ему положено и полагается по физической своей природе, а осталось цельным. И руки, и ноги, и даже в целом вид человеческий остается. Такие мощи, конечно, почитаются особо, и святые угодники одеваются каждый год или несколько лет. Вот, доступ общий к паломникам открывается. Но бывает, когда и останки, они и тленные, какие-то части. Почему у нас наше такое отношение? Ведь, казалось бы, это мертвое тело. Многих людей это смущает, как можно идти, поклоняться, целовать это.
Разделять.
Но, да, да. Но я сейчас кратко попробую не объяснить, но просто свои соображения на этот счет кратко изложить, что когда мы говорим, откуда это пошло, мы должны вспомнить о самом начале нашей христианской веры. Ведь гладко было только-только в самом начале. Ведь затем, когда евреев, христиан стали гнать сами евреи, а затем уже и римская власть подключилась, и случилась эпоха целая гонений, христиане были вынуждены бежать в катакомбы. И вот что такое катакомбы? Катакомбы – это фактически кладбище. Кладбище. Римляне старались, так же, как и мы, безусловно, не рядом жить с кладбищем, а отдалять его за город, но не хоронили по нашему подобию, вот, а складывали в специальных подземных ущельях, коридорах, как бы в нише этих святых людей. И вот христиане спрятались в этих местах, зная, что лишний раз даже воины римские не побегут их там искать, и даже если знают, что там не тронут, потому что у римлян считалось негоже трогать память предков, зачем там ходить, нарушать покой костей, ладно уж. А христиане обосновались в катакомбах, стали там молиться, жить, естественно, им приходилось привыкать к мертвым телесам, но не только чужих людей, но и своих, это надо понимать. То есть люди первого поколения христиан, и второго, и третьего затем, это люди совершенно другого представления о вере. Если сейчас мы понимаем то, что за то, что мы христиане, нас и не тронет особо никто, может, это даже похвалит, скажет, молодец, традиционные ценности соблюдает, то в то время за одно только исповедание, за один факт, только ношение, например, крестика, можно было попрощаться с жизнью. Каким бы ты ни был значимым бы человеком или богатым, ничего не помогало. И вот эти христиане, они жили в этом ощущении особом. Почему братья и сестры? Это потому что действительно относились как одна семья и понимали, вот почему часто называют, да, даже в чине церковном, мы говорим «святая святым», то есть святые дары святым людям. Нас богослужебный чин называет святыми. И мы хоть отвечаем, что един Господь, только Иисус Христос, мы все-таки понимаем, что церковь определенную святость нам оставляет. Почему? Потому что мы призваны к этому. И вот первые христиане понимали, что сегодня мы с человеком бок о бок молимся, а завтра его схватят, распнут или отдадут на стерзание львам. И вот уже здесь же рядом, сегодня ты с ним молился, а завтра ты будешь омывать его тело и рядом с этим телом, собственно, пребывать, находиться и воздавать ему честь. Вот. И если для наших покойников огромной честью является, что мы так считаем, да, что мы приносим цветы или возлагаем в их память там, венки или ставим красивые большие надгробия, то для христиан воздаванием чести, естественно, являлась молитва и, прежде всего, служение вот на этих надгробиях Евхаристии. Ведь для чаши и дискоса – это специальное блюдо для агнца, которое употребляется для причастия, так назывался предуготовленный хлеб, необходима ровная поверхность. И вот с той поры в каждом храме вместо этой минсы, как называлась плита, которая закрывала надгробие, употребляется антиминс вместо престолия, который лежит на каждом престоле, в нем находится частичка святых мощей. Любую божественную литургию мы совершаем на святых мощах. В любом храме они, по идее, должны быть, может быть, не обязательно для поклонения верующим представлены, но эта традиция уже огромное количество лет с нами живет, и мы не представляем себе иначе. Мы не видим в этом мертвые тела, мы в этом видим живую связь. Церковь, ведь церковь – это не только люди, живущие на земле. Это и люди, уже отшедшие в иной мир, и ангелы Божии. Поэтому эту общую связь за богослужением, наше участие, мы чувствуем. И, конечно, когда у нас есть возможность поцеловать, поклониться мощам святых угодников, особо чтимых нами, мы, конечно, эту возможность, мы ей не пренебрегаем. И вы правильно заметили, что, безусловно, есть люди, у которых есть возможность посетить и святую землю, и место пребывания, допустим, мощей своих небесных покровителей. Но сейчас я хочу заметить, мало у кого такая есть возможность из-за пандемии, поэтому как нельзя кстати вспомнить о святых мощах в своих храмах, прийти в ближайший храм, спросить, а есть ли у вас святые мощи, есть ли у вас чтимые иконы. Я уверен, что наших телезрителей ждет большое количество удивлений, ведь окажется, что, возможно, там за поклонением, например, там, Блаженной Матроне Московской, не обязательно ехать в Москву, а ее частичка маленьких мощей может оказаться и в ближайшем храме. Впрочем, если в храме нет мощей каких-то особо чтимых угодников, это не значит, что он какой-то неправильный. Он может быть еще очень молодой, ставящийся только приход, или просто в этом храме имеется нечто другое, в чем заключается его особенный колорит и особенность. И для христианина это не первоочередная задача. И на это я хотел бы обратить внимание, подчеркнуть, что, безусловно, мы ни в коем случае не опровергаем святость мощей, святой воды, но это все внешнее. А прежде всего нам необходимо думать о внутреннем, о своей духовной жизни. Ведь просто поцеловать мощи и пойти счастливым – этого мало. Надо что-то начать менять в себе, прочитать житие того святого, чьи мощи мы поцеловали. Это его жизнеописание, краткое или подробное. И подумать, а мы вот в такой бы ситуации, как бы мы поступили? А я смог бы, как этот святой, что-то поменять не только в своей жизни, но и в жизни других? И исследовать этим установлением, тем пожеланиям, которые святой во время своей жизни говорил, тем традициям, которые он соблюдал. Вот через это и сохраняется живая связь поколений Святой Христовой Церкви.
Спасибо вам большое, отец Александр, за интересный рассказ, за полезную информацию.
С огромным удовольствием.
Будем ждать вас в следующий раз.
До новых встреч.